Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, у нас в этот день, в это время совместная программа «Радио «Вера», Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И сегодня с удовольствием представляем нашего гостя вместе с вами, вместе с нами в этой студии. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» проведет историк, писатель, телеведущий Феликс Разумовский. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Феликс Вильевич. Но нашим слушателям, наверное, Феликс Вильевич знаком скорее как телезрителям, да, вот, в качестве телеведущего, в качестве, может быть, режиссера. А сегодня у нас такая несколько необычная встреча, потому что мы хотим поговорить о такой дорогой многим людям, кто жил в то время, и многим людям нынешнего поколения, я думаю, о такой очень дорогой книжной серии, которая называлась «Дороги к прекрасному» или «Желтая серия». В очень многих домах, на многих дачах есть эти небольшие желтые книжечки, книжечки
карманного
формата. Да.
Причем, понимаешь, с одной стороны, казалось бы, причем какое отношение серия «Дороги к прекрасному» имеет к нашей теме? Тут надо напомнить, что мы говорим в основном о жизни церкви в советский период, не просто в советский, а в период конкретный от второй половины войны, даже скорее от послевоенного времени до распада Советского Союза. Но тут все-таки эта серия, она очень связана с темой.
Да, эта серия была такой важной.
Она для многих дверцу открыла.
Открыла дверцу, и она была вообще важной частью вот такого культурно-церковного ландшафта. Здесь, наверное, немножко надо сделать шаг назад и сказать о краеведении вообще, да, потому что краеведение, оно всегда существовало бок о бок с церковью, и даже, в общем-то, отчасти было рождено ей, если мы там вспомним митрополита Евгения Блаховитина, ну и даже идя дальше, церковные епархиальные древлехранилища. Когда появились епархиальные губернские ведомости, то чуть ли не главными авторами неофициальной части вот этих периодических изданий были приходские священники, которые снабжали как раз их вот этим по большей части краеведческим материалом. И после революции вот это краеведческое направление, оно, в общем, проходило путь очень сходный с церковью. В начале 30-х годов. Оно было практически полностью разгромлено, да, вот эти процессы краеведов 30-го, 31-го, 32-го годов. И во время войны, в 42-м году, власти решили, что нужно это все возрождать, ну, из понятных совершенно соображений. Вот. И еще во время войны, по-моему, в 44-м году, если мне не изменяет память, начинают выходить первые вот такие небольшие книжки, посвященные памятникам русского зодчества, посвященные памятникам зодчества народов СССР. И серия «Дороги к прекрасному», которая начинает выходить уже в 60-е годы, она является такой наследницей, да, вот этих проектов. Но чем она замечательна? Тем, что она открывала читателю совершенно нехоженные тропы, далекие от парадных маршрутов. Феликс Вильевич, скажите нам об этой серии, о вашем в ней участии, как вы туда попали, и что это такое вообще для вас было, этот опыт?
Да, ну это часть жизни просто моей. Это начало вот как вообще какого-то существования в культурном пространстве. Вот, и открытие России вообще. Вот. Потому что этой серией я занимался довольно долго. Все-таки начиная с, значит, 70 где-то.
9-го в официальной биографии.
Да, нет, это вышла книжка.
Вот. Описался она дольше.
А вообще издательский процесс в Советском Союзе — это не нынешнее время, когда можно там за месяц, а можно и за две недели. Вот. Тогда это все было долго, там надо было написать заявку, там она должна была пройти там худсовет, там, там начальство. Это все. Все-таки издательство искусства — это одно из ведущих издательств страны. Вот. Я не думаю, что эта серия задумывалась как краеведческая. Вот. Она вообще непонятно, как возникла. Вот я там общался с людьми, причем иногда чуть ли не ежедневно, когда уже шла подготовка рукописи, да. Вот. Я... Все-таки это издательство искусства, оно позиционировало себя довольно академично, вот, и фундаментально, и как
угодно. Ну, а мы не говорим о краеведении, как вот. О чем-то, что делается на коленке и какими-то неадекватными людьми.
Я понимаю. Ну... Все-таки это, ну, как вы говорили, да, там краеведение было разгромлено, действительно. Конечно, оно возродилось, вот, но оно возродилось в очень такой дилетантской форме. Вот.
В то время, до Барановского оно, наверное, так существовало.
Да.
До тех пор, пока Барановский не начал плотно заниматься ВАПИКом.
Но здесь была ставка, конечно, на профессионалов. И в этой серии печатались действительно, ну, серьезные исследователи,
да, выдающиеся искусствоведы, авторы,
да, в основном. Вот, да, вот знаешь, как я попал? У меня вообще здесь...
Но сначала же вы были ее читателем, надо понимать, да?
Странная история. Конечно, конечно, ну, безусловно. Вот, я попал очень рано. Значит, я попал на самом деле где-то на третьем курсе архитектурного института. Вот, и, ну, я до этого, конечно, там не мог и дерзать, это все-таки был такой какой-то культовый, на самом деле, вот, ну, культовое явление, вот, «Желтая серия». Ну, это сейчас там, ну, какие-то потрепанные книжки, они действительно, это там мягкий переплет, все уже растрепалось давно, ну, кто этим пользовался. Вот, но в то время, ну, вот, были такие вот, вообще... Ну, это мы отдельно уже поговорим, наверное, о самом этом явлении. А вот как попал? Ну, вот студент архитектурного института приехал в такой город Серпухов. Я приехал туда на первом курсе во время зимних каникул. Вот. И увидел совершенно фантастическую картину. Такой старинный русский город с храмами. В этих храмах, конечно, там был только один действующий, только Илинская церковь. А так где-то, значит, склад стеклотары, значит, противогазов в, значит, в церкви Николы Белого, огромный собор восстановленный сейчас. Вот это, но это не важно, все это стояло. Вот, вокруг стояли такие замечательные деревянные дома, все, что не надо, было припорошено белым снегом, из труб, значит, столбом валил дым, картина совершенно невероятная. Вот, и в то же время узнать, а что вообще, что это за зрелище передо мной? Вообще, откуда эти храмы, откуда эти монастыри? А в Серпухове их несколько. Это было невозможно. И, вот...
А тут надо, простите, что перебиваю, надо, наверное, пояснить, потому что для многих наших слушателей, особенно молодых слушателей, получение информации, когда человек куда-то приезжает, это там минутное дело. Но пускай даже большинство из тех, кто нас сейчас слушает, это все-таки доинтернетная эпоха, и все равно привыкли к путеводителям. А такие города, как Серпухов, они все-таки, наверное, в начале 70-х не были охвачены туризмом, краеведением, ничего про это написано не было.
Опять-таки, нет, конечно, как я потом, поскольку я там потом работал, там жил и знал всю там местную, значит, как мы теперь говорим, элиту, по крайней мере, гуманитарную, вот, но там были краеведы, но опять-таки это были, ну, такие вот любители.
Надо найти человека, который уйдет.
Это такая доморощенная все-таки была ситуация. Да,
и, ну, тут, и опять-таки надо вернуться в ту эпоху. Там значительная часть краеведов занималась историей революционного движения. Прошу прощения. Вот, это тоже... И вообще они уже... Это, вот эта генерация краеведов, она, так сказать, привыкла правильно мыслить. Вот, она привыкла сначала там цитату из классика марксизма и так далее. Вот в серии «Дороги прекрасного», выходившем в Советском Союзе, никаких вот этих вот, значит, реверансов в сторону идеологии.
Ну, вот я, кстати, на это обратила внимание. Не только реверансов. При подготовке к нашей передаче я пересмотрела те книжки из дороги, серии «Дороги к прекрасному», которые у меня были. Не только реверанс. Там даже нет полупоклона в эту сторону. То есть просто этой стороны нет.
Да. Да, это нет. И вот, значит, ну, будучи совсем вообще молодым человеком и, так сказать, потрясённый вот этим зрелищем русского города, вот, его красотой, и в то же время, поскольку я всё-таки там уже там что-то там смотрел с точки зрения архитектуры, невольно сравниваешь. А мы что сегодня можем делать? Вот, вот. Мы можем построить такой город, вот такой прекрасный, да, вот, который, несмотря на то, что его уже там 60 лет вообще там долбали, там все уже там, все, что можно, прогнило, отвалилось, но мы можем... Нет, мы этого не можем построить. Я это понимаю, что мы этого построить не можем. В мою бытность, ну, когда я начинал вот... Там архитектурное образование дали там госпремию Суздальскому туристическому центру, идея которого просто взять и, значит, в Суздале, вот в этом замечательном, одном из красивейших городов России, вот выбрать такое место, чтобы вот здание было ниоткуда не видно, еще там насыпать вокруг земляные валы, чтобы...
Идеально, ну, справились.
Вот, да. И действительно, они нашли место, чтобы... Не, чтобы, потому что ничего построить такого, чтобы вписалось, чтобы дополнило, чтобы, ну, я уж не говорю, чтобы это стало каким-то художественным событием, было невозможно. Это было единственное, только единственный путь — это скрыть.
Ну, вот. Это Алиса Ивановна Аксенова там была, которая, ну, ныне здравствующая, слава богу.
Да,
но с,
да,
59-го, я все время, когда речь о ней заходит, все время говорю, что с 59-го по 2010-й, потом еще президентом и до сих пор работает.
Ну да, 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 замечательный вообще человек. Ну вот, значит, я вот, я под этим впечатлением... Ну, конечно, сам я еще в таком был, так сказать, возрасте, я не дерзнул пойти там в издательство искусства, это одно из центральных издательств, а по вообще вот по гуманитарной, там, художественной, искусствоведческой части это просто было издательство номер один. Вот, ну, не дерзнул туда пойти. Я взял своего руководителя в институте, и мы туда, значит, пошли. Вот, тогда еще издательство находилось, такое был на Цветном бульваре, какой-то такой старый, запущенный, значит, дом, напоминающий изнутри там дом Парфена Рогожина, как он описан, значит, в известном романе, то есть какие-то коридоры, лестницы вниз, лестницы наверх, вот мы долго там бродили, искали вот ту редакцию, которая занималась «Дороги к прекрасному». Вот, вот так я так туда попал и предложил вот просто сделать что-то о Серпухове, потому что о нем было неизвестно ничего. Значит, опять-таки, как мы уже сегодня говорили, Гугла не было и информации никакой, но это один из вообще древнейших и лучших московских городов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня историк, писатель, телеведущий Феликс Разумовский. Феликс Юрьевич, а вы как думаете, тогда, когда эта серия только начинала выходить, в первые годы, люди, которые покупали эти книги, как они их воспринимали? Как какой-то призыв к действию? Взять рюкзаки, сесть в автобусы, в поезда, у кого были машины, в автомобиле и поехать. Вы говорите, что это достаточно странно, что она тогда начала выходить, но я вот вспоминаю рассказы родителей. Как раз тогда появился в семье первый автомобиль, вот примерно те годы, да, середина 60-х, и они стали очень много ездить по Союзу, в том числе вот с этими книгами, поскольку их очень много в семье сохранилось, первых изданий. Это вот призыв к действию или что это?
Я думаю, отклик у этой серии был довольно разный и в широких пределах. Один отклик — это тот, о котором вы говорите, конечно, да, да, вот взять, поехать и посмотреть. Тем более, ну, начиная с так называемой оттепели вот этой советской, тема туризма, рюкзака, там, вот, и палаток и всего прочего, это, она заняла прочное место. Вот, все куда-то ходили, сидели у костра, там, пели песни. Вот, но дело в том, что тот туризм, вот, вот где там Визбор подвязался и так далее, он вообще существовал как бы вообще вне страны. То есть это можно было также разжигать костер на Луне, на Марсе.
Вокруг... Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб, да.
Да, вокруг России не было. России не было.
Это, кстати, хорошее замечание.
Вот, а эта серия, она о России. Понимаете? Вот. При этом вот то, что я сейчас, так сказать, говорю, да, значит, чтобы закончить с туризмом, значит, дело не в том, чтобы вот куда-то идти, значит, с рюкзаком или ехать на машине. Машины, конечно, в то время были редкостью. Вот, значит, дело не только в этом. Хотя и это тоже присутствовало. Но в первую очередь, конечно, это... Знаете, вот есть такое там выражение «окно в Европу». Да. Это, конечно, было окно в Россию, в Древнюю Русь, вообще в дореволюционную эпоху, там дверь была замурована полностью.
И она начинала реабилитироваться. Но у меня был путеводитель, я его до дыр в детстве зачитал, это было мое такое первое окно, наверное, в культуру, путеводитель по Подмосковью, 54-го, кажется, года. И там уже все это было. Вот то, что потом очень хорошо развернулось в серии «Дороги к прекрасному», там было намечено.
Ну да. Ну, понимаете, еще какое дело. Значит, одна история. Это когда мы говорим о каких-то таких шедеврах русского прошлого, там, я не знаю, там, собор Василия Блаженного и так далее, там, Успенский собор во Владимире. Когда мы говорим о шедеврах, вот, и гордость этими шедеврами встроена в сознание советского человека, и это все работает на так называемый национал-большевизм. Надо же помнить, что вообще вот перед войной, во время войны, после войны вот существовало такое явление, да, причем так мы не очень в нем на самом деле разобрались, но вот когда там появились ордена Суворова, там, там и Пушкина там как-то с вниманием читали, и это все. Но дело в том, что это... как будто исключение. То есть это вот мы в сегодняшнюю советскую жизнь взяли, ну, вот что-то такое феноменальное, но все-таки там жизни никакой не было. Жизнь началась после 17-го года. А здесь оказывается, вот, что там замечательные... на этой земле не только шедевры, не только там, вот, там, я не знаю, там Успенский собор во Владимире или там Суздальский Кремль. Нет, там замечательные там Приалки, там деревянные, значит, дома сельские, там маленькие провинциальные церкви. Там такой мир, который вообще-то не стоило это уже так мы как бы додумываем, да, вообще его надо хранить, он интересен. Вот. Это совершенно уже новый поворот сознания, новый поворот.
Я вот помню, что свое первое путешествие в Галич Костромской я совершила с книжкой «Тица».
Да.
Тоже из этой серии. Я приехала...
На земле древнего Галича.
Да, 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 да. И я приехала туда, мы приехали с друзьями в начале 2000-х годов. И «Тиц» описывает ситуацию 70-х годов. Но в начале 2000-х годов там было все то же самое. Все тот же хлебозавод.
И до сих пор этот хлебозавод.
Да, хлебозавод в соборе и так далее. Но что меня поразило уже тогда, что автор говорит о, так сказать, историческом пейзаже, об архитектурном ландшафте и о том, что некоторые советские постройки его уродуют. И это было бы, конечно, совершенно чем-то таким удивительным.
Конечно, вот вы очень точно подметили. Речь пошла вот не столько о таких вот списочных памятниках архитектуры. Вообще, вот знаете, вот существовал список памятников архитектуры. А где, на какой они земле, что? Речь пошла вот о земле. Это как бы исподволь. Собственно, я стал заниматься темой русской земли, вот, ну, именно имея за плечами опыт серии «Дороги к прекрасному». Вот, конечно, это на самом деле просто переворот в сознании. Другое дело, что то, о чем мы сейчас говорим, было вот в нашей культуре отечественной, пресечено. Мы как-то это бросили, на самом деле. И тема, сама серия заглохла не случайно в 90-е годы. Вот. Мы вообще своей землей перестали интересоваться. Ну, у нас какие-то появились другие, значит, заботы, интересы. Но это все-таки эта серия, она была о земле. Вот, она была не о памятниках архитектуры, вот, даже не столько там об искусстве, она, конечно, была о земле. Это были дороги. Вот. Угу. А дороги, они по земле.
А как вас приняли вот в этой редакции «Дорог к прекрасному»? Вы пришли, вы студент, вы пришли с научным руководителем, повинуясь какому-то внутреннему голоду. Вы хотели, мне очень понятно это желание, вы хотели написать о том, о чем вы хотели бы прочитать, да? И что было дальше?
Ну, вот дело в том, что от того первого зимнего впечатления, значит, о котором я сказал, до вот похода в издательство искусств, там прошло на самом деле некоторое время, за которое вот там я там... Значит, моя жена Ася Разумовская, вот, значит, под руководством вот, значит, этого нашего руководителя, вот, мы занимались исследованием Серпухова. Мы стали им заниматься. И когда мы стали заниматься, мы сделали на самом деле много там, я вот, хотя употреблю громкое слово, но это так, там оказалось много чего открыть. Там просто было сделано... Там было открыто, значит, такое явление, что в XVIII веке в Серпухове было бурное развитие парусинного производства. Вот, там возникли династии парусинных фабрикантов. И эти фабриканты построили сохранившиеся до сих пор. Вот, и мы их нашли, вот эти фабрики парусиновые 18 века. А кроме того, эти фабриканты, естественно, как нормальные русские люди, строили храмы, и эти храмы, вот они их строили и в самом Серпухове, и в ближайших окрестностях, и эти храмы составили такую довольно интересную провинциальную архитектурную школу. Вот когда, значит, мы это вот все это...
Со вытащили, своими особенностями.
Да, да.
Отличными от каких-либо,
да,
других,
конечно,
школ.
Она
местных.
Вот отличалась в XVIII веке. Речь идет о, в общем, явлении второй половины XVIII века, вот об этих парусинных фабриках. А вот сами храмы были очень архаичные. Они вот в эпоху...
Они тяготели, да. Это запоздалый стиль такой своеобразный был.
Европейского барокко, ну вот когда все-таки... Даже в самой глухой провинции все-таки было барокко. Вот. А там был такой довольно лапидарный стиль с элементами древнерусской архитектуры. Удивительное явление.
Ну, так даже напротив вот. Серпухова возникает в Подмоклово замечательный храм.
Да, ну, нет, ну, этот храм, да, эта ротонда подмокловская, она возникла в Петровскую эпоху. Это, собственно, построил один из ближайших сподвижников Петра. Вот я тоже занимался этой, значит, замечательной церковью. Это действительно шедевр. Но это явление уникальное. Князь Долгорукий, который был ее заказчиком, это вообще крупнейшая фигура в вот, ну, тогдашней имперской элите, да, посол России в Польше, да, а Польша — это такие ворота, русские ворота в Западную Европу, и он построил абсолютно европейское сооружение. Вот, нет, серпуховские купцы были в этом другие. Смысле люди совершенно традиционные. Вот, вот то, что строил Серпухов, не имело никакого, значит, ничего общего с вот этой совершенно фантастической ротондой. Вот, хотя это все через Аку, там, друг напротив друга. Вот, так, значит, ну, когда вот мы вот это все это раскопали, значит, вот эти фабрики, вот эти храмы, мы нашли дворец одного из фабрикантов серпуховских. Вот, фабриканта Кишкина, он построил дворец, причем повторил знаменитый Анечков дворец в Петербурге. Вот просто если мы обмерили этот дворец, тут, конечно, наш слушатель может так вот немножко, значит...
С недоверием отнестись.
Значит, да, да, конечно, значит, найти дворец вообще, причем масштаба Анечкова дворца в Петербурге. Очень просто. Дело в том, что в Серпухове до сих пор существует тюрьма знаменитая, которую снимали в экранизации романа «Воскресенье». Да, вот это вот, если, ну, все смотрели этот фильм, вот эта вот тюрьма, где там Катюша Маслова ходит, вот, это снято в Серпухове. Вот, так вот эта тюрьма, она переделана, потому что когда этот фабрикант умер, вот, то что делать с этим громадным дворцом, вот, который даже не успели меблировать, там стояли пустые, по описанию, пустые покои. Вот, такой вот русский человек взял, а вот я вот построю, имею возможность.
Деньги бери, Андрау моему не препятствуй.
Ну вот.
Да.
Да, так, значит, в итоге там не знали долгое время, что делать с этим дворцом, и его перестроили под тюрьму. Но дело в том, что...
Это еще в прежнее время.
Да, еще в дореволюционное. Дореволюционное. Вот, построили тюремный замок. Но дело в том, что там осталось, на самом деле, очень много. Если сейчас взять, выселить оттуда тюрьму, то восстановить дворец екатерининского времени ничего не стоит. В мое время, вот, там, мы туда вообще попали, вот, ну, как исследователи, разумеется. Прошу прощения.
С письмами разрешения.
Вот, да, 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 это долго тянуло, мы получали разрешение, вот, мы его, значит, всего с женой обмерили, вот, там еще сохранялись на сводах вот эти вот замечательные лепные украшения того времени с такими гирляндами цветочными. Вот это все было. Все было. Вот этот вот дворец. Вот о нем тоже написано в этом. Хотя это тюрьма, это тоже написано в книжке, которую мы в итоге сделали по серпухудожественное наследие серпуховской земли. Вот. Так что как-то вдохновленный не только вот этим зрелищем зимнего города, но и вот этими, значит, неизвестными прежде памятниками, вот мы туда пошли. Вот. Ну, поскольку со мной был рядом профессор Гурулев, то он так выглядел солидно. Вот это как-то смягчало впечатление от, значит, моей такой юной фигуры. Вот. Но первое, что нам предложили сделать, на самом деле, у заведующей редакции Ида Александровна Куратовой на столе лежала рукопись неизвестного мне прежде, совершенно неизвестного, Михаила Михайловича Дунаева. Вот. Она говорит, так, ну, значит, я вас, говорит, попрошу, вы напишите рецензию на эту рукопись. Вот, рецензия. Вот.
Это было тестовое задание.
Да, это была рукопись книги «К югу от Москвы». Она потом благополучно вышла. Вот, несмотря даже на то, что я по молодости лет с известным максимализмом, вот, не очень извинительным.
Неужели разгромили?
Написал совершенно разгромную рецензию. Вот, дальше мы...
Михаил Иванович, подумаю, прочитал?
А? Михаил Михайлович? Да, конечно. Ну, дело в том, что это еще был Михаил Михайлович.
Он сам был молод.
Тоже, да, он сам был молод. Это не был вот профессор Московской духовной академии, автор вот этого семитомника «Православие русской литературы». Нет, это был просто Миша Дунаев. Вот он, конечно, был старше меня немного. Вот, но, тем не менее, в общем, короче говоря, где-то через месяц...
До этого вы с ним не были знакомы. То есть вот таким образом состоялось ваше... Первое заочное знакомство, перешедшее, насколько я понимаю, потом в довольно близкую дружбу.
Да,
и вы же
совместную
были
работу.
И соавторами.
Нам надо прерваться. Сейчас буквально на минуту я напомню, что в гостях у Светлого радио историк, писатель, телеведущий Феликс Разумовский, Ксения Толоконникова, директор Музея Советский Союз «Вера и люди». Сегодня я напомню, что программа наша, как и всегда, по четвергам в это время совместная с музеем. Я Алексей Пичугин, и мы вернемся через минуту. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».